Имя Ивана Михайловича Москвина значилось первым в программе спектакля «Царь Федор Иоаннович», которым открывался в 1898 году Московский художественный театр. В связи с 600-м представлением этой трагедии Станиславский говорил о потрясающем подвиге Москвина. Немирович Данченко, первый его учитель, однажды признался, что когда он думает о царе Федоре и о ряде других артистических созданий Москвина, его мысль поднимается к самым высоким вершинам поэзии театра. Когда на сцену выходил Москвин, зрителей в равной мере захватывала глубина его драматических переживаний и яростность его сатиры, потому что все в его творчестве шло от сердца, и все было таким глубинно русским, насыщенным любовью к родной земле. И теперь, когда мы слушаем записи фрагментов из его ролей, бывают минуты, когда мы снова в полной его власти, во власти его душевной широты, его смеха и слез, его страстной, неотразимой человечности. Роль царя Федора Иоанновича Москвин пронес через всю свою артистическую жизнь, и она не тускнела с годами. Вот четвертая картина спектакля. Палата в царском тереме. За узкими окнами чуть синеет рассвет. На столе, покрытом парчевой скатертью, еще горят свечи. За столом в креслах правитель царства Борис Годунов. Только что вернулась от заутренни царица Ирина, его сестра, и заняла свое привычное место за пяльцами. Царь Федор выходит из внутренних покоев.
Аринушка, здорово. Здорово, Шурик. А это что такое? Надоедать мне хочешь снова, Шурик? Надоедать.
Недолго, государь, я задержу тебя. Твое согласие лишь нужно мне для некоторых дел.
А без меня покончить их нельзя? Я не совсем здоров.
Два слова только.
Ну, так и будет. Ну, что там, Шурин, связки у тебя? Вытаскивай.
Нам пишут украинские воеводы, царь, что хан опять орду на север двинул.
Да это сон мой в руку. Не достало еще, чтоб ты стал шуйского души.
Вот, государь, наказы воеводам.
Прихлопни.
А это, государь, цариверской землей своею бьет тебе челом. И просит у тебя, чтоб ты его в свое подданство принял.
Цариверской? А где его земля?
Она граничит с царством Кизилбасским, обильно хлебом, шелком и вином, и дорогими кровными конями.
Так ею мне челом он бьет, ты слышишь? Аринушка, ты слышишь? Что вздумалось ему?
Его теснят персидский царь султаном турским.
Бедный. Он православной веры?
Православный.
Ну что ж, скорее принять его в подданство. И знаешь, Шурин, надо бы ему подарок приготовить, чтобы нам Аринушка послать ему.
Сперва вот эту грамоту с твоим согласием и с вызовом послов его к Москве.
Ну хорошо. Приветствую, Сикач, приветствую. А это что такое?
То князю Троекурову наказ, как говорить ему на польском сейме, когда начнется выбор короля. Ты знаешь, царь, что щедростью твоею по смерти нашего врага Батура мы многих привлекли к себе панов, и что они поднять уже готовы тебе корону.
Мне? Помилуй, Шурин, что я с ней делать буду? Мне и так своих хлопот довольно. Вот и что. И что их всех подмыло? Там цариверская свою дарит мне землю, а тут паны корону суют. Нет, добро тот царь, а эти что? Латинцы, враги Руси.
Зачем-то, государь, престолом ты их брезгать и не должен, чтоб слугами их сделать из врагов.
Ты думаешь? Ну, предложи. Что, все теперь?
Еще две челобитни. От двух бояр прибавьте твоем в Литву бежавших. У тебя теперь они вернутся против позволения.
Что? что же им мешает? Милости прошу. Да их я чай туда бежала много. Мое такое разумение, сударь. Нам делать так, чтобы на Руси у нас привольнее было жить, чем у чужих. Так незачем от нас и бегать будет. Ты знаешь что? Ты написал бы к ним, как все в Литву, что я им обещаю земли и денег, если пожелают они вернуться к нам.
Я так и думал, царь, и грамоту о том уж изготовил.
Ну, хорошо. Прихлопнешь ее. Что, все теперь?
Все, государь.
Ну, Шурин, тебя я долей не держу. А ты, Аринушка, меня бы разогнула. За житие святого Иоанна ветхопещерника прочла бы мне.
Дозволь сперва мне, Федор, челобитие тебе подать. Письмо я получила из Углича от вдовы и от царицы, от Марии Федоровны. Слезно тебя она и милости великой, о позволении просит на Москву вернуться с сыном Дмитрием своим.
Аринушка, да как же? Ты ведь знаешь, ведь я давно прошу о том, Борис. Ведь я бы рад.
А как сегодня ты опальников простил своих литовцев, то я подумала, что ты вернусь и мачеху, и брата, согласись.
Аринушка, помилуй, разве я не рад вернуть их? Вот кому скажи.
Я знаю, Федор, что правление царством ты справедливо брату поручил. Никто, как он, им править не сумел бы. Но здесь не государственное дело, оно твое, семейное, и ты, один лишь ты, судьёю быть в нем должен.
Борис, ты слышишь, что она сказала? Ведь это правда. Ты в самом деле ни шагу мне ни в чем не дашь ступить. На что это похоже? Я хочу вернуть Дмитрия. Ты знаешь, когда я так сказал, уж я от слов не отступлю.
Нечельно ты, сестра, вмешалась, во что не разумеешь. Царевича вернуть нельзя.
Как? Как? Когда уж я сказал, что я хочу...
Позволь мне, государь.
Это-то слишком. Я не ребенок.
Князь Иван Петрович Шуйский.
Царь его сегодня принять не может.
Кто тебя сказал? Пустить его! Я скоро у тебя не властен в доме стал.
Князь Иван Петрович.
Здорово, здорово, князь Иван. Спасибо, спасибо, что пожаловал. С тобой я буду говорить. С тобою, князь, о Дмитрии, о брате моем.
Великий государь, я сам давно хотел тебе поведать о Дмитрии Царевиче, но прежде на Шурина твоего тебе я бью челом.
Как? На Бориса?
Да.
Что сделал он?
Свою солживил клятву.
Что? Что ты, князь?
Государь, ты слышал, как он клялся, что ни единым пальцем не тронет он сторонника?
Конечно, слышал. Ну?
Сегодня ж ночью он тех купцов, с которыми вчера ты говорил, велел схватить насильно и отвезти неведомо куда.
Позволь, здесь что-нибудь не так.
Прости его.
То правда ли, Шурин?
Правда.
Помилуй.
Правда. Побойся Бога. Шурин, как мог ты это сделать?
Я нашел, что их в Москве оставить не годится.
А клятва? Клятва,
я клялся не мстить им за прежние вины, и я не мстил. Они зато уведены сегодня, что после примирения меня хотели снова с шуйскими поссорить. Чему ты был свидетель, государь?
Да разве так? Но все же надо было...
Дивлюсь я, что князь Иван Петрович стоит за тех, которые так дерзко... пытались между нас расстроить мир.
А я дивлюсь, как ты, боярин, смеешь бессовестным, негодным двуязычием оправдывать тебя!
Князь! Сам
великий царь! Он не в глаза смеялся нам вчера тебе и мне, когда в руках владыки он честный крест на криве целовал.
Нет, сударь, нет, ты учинил не так. Твои слова мы поняли не так.
Что будет думать о тебе земля, великий царь, когда он клятву собою освященную дерзнул попрать ногами?
Этого не будет! Купцов вернут сегодня!
Только царь, а он, который обманул тебя, меня ж бесчестным сделал пред народа, по-прежнему землею будет править.
Ну, князь, позволь, тут не было обмана. Вы только ведь не поняли друг друга. И к тому ведь вы уже говорили, что вместе вам обслуживать дела.
Он так клялся. Ему на этом слове я подал руку, но ты видишь сам, как слабанки держит он свое. Великий царь, остерегись его, не доверяй ему ни государства, ни собственной семьи ему не доверяй. Ты говорить со мной хотел о брате.
Да.
Так знаешь ли, кто тот, кого поставил он до улицы ко брату твоему? Тот, Битяговский, знаешь ли кто он?
Кто?
Изменник он, и вор, и лжесвидетель, избавленный от виселицы. Не оставляй наследника престола в таких руках.
Нет, нет, на этом князь спокоен будет. Я сказал Борису, что Дмитрия хочу я взять себе.
А я на то ответил государю, что в Угличе остаться должен он.
Как? Опять? Ты споришь?
Государь, дозволь тебе сказать.
Я не дозволю. Я царь или не царь?
А я объяснить не лишь. Выслушай меня.
Слушать не хочу. Я царь или не царь? Царь или не царь?
Ты царь.
Довольно. Больше и не надо. Теперь уж не может спорить он. Теперь он чист! Он со мной! Ты знаешь, что такое царь? Ты знаешь, ты помнишь батюшку царя? Ты, князь, будь спокоен. Дмитрий к тебе из Угрычья выйдет сюда и мальчику. И мальчины, братьев, всех выпишу. Ну что это? Ну что это в самом деле? На что это похоже?
Ну, а теперь, как я вас помирил, ну полно вам сердиться друг на друга. Ну полно. Шурин, ну полно, князь, довольно. Ну, поцелуйте. Ну.
Но не безвольному печальнику о неустройстве русской земли, не слабому царю примирить бушующие вокруг него политические страсти. Его судьба остается трагически оторванной от судьбы народной. Последняя сцена трагедии. Площадь перед Архангельским собором. Паперти, возле которой толпятся нищие, приближается царица с княжной Мстиславской. Царь Федор выходит из собора и медленно опускается на колени.
Царь-батюшка, ты стольким покаянием, раскаянием и мукой, искупивший свои грехи. Ты с Богом ныне сущий, ты царствовать умел. Наставь меня, вдохни в меня твоей частицу силы, и быть царем меня ты научи.
княжна теперь?
Царь, государь, помилуй.
Чего тебе, боярышня? Встань.
Помилуй дядю моего.
Кто ты? Кто дядя твой?
Иван Петрович Шуйский.
Ты княжна Мстиславская. Да, я узнаю тебя.
Нет, государь, она тебя со мною вместе молит за князь Иван Петрович.
Арина, что ты? Арина, вставайте обе. Я князь Иван Петровича прощу, но надобно, чтобы в тюрьме немного он посидел.
Нет, государь. Прости его теперь. Пошли за ним сейчас же. Вели ему оборонять Москву, как некогда он Псков оборонял.
Ну, хорошо, Арина. Я и сам хотел послать за ним. Немного позже хотел послать. Но для тебя, Арина, пошлю сейчас. Борис. Пошли за ним.
Великий царь, ты сам же нам дозволил начать сперва над Шуйскими допрос. Он начался.
Он должен прекратиться.
Но, государь...
Ты слышал мой приказ?
Великий царь...
Не вовремя! Ты вздумал перечить мне. От нынешнего дня я буду царь. Советы все и думы я слушать рад, но только слушать их не слушаться.
Где пристав князь Ивана? Где князь Туренин?
Вот он идет.
Сейчас всех шуйских освободить. Иваныша Петровича ко мне прислать. Ты слышал? Чего ж ты ждешь?
Великий царь.
Как смеешь ты стоять передо мной, когда тебя я шлю?
Великий государь, не властен я твою исполнить волю. Иван Петрович, ну, он сею ночью...
Что? Что сею ночью? Говори. Ну что?
Он сею ночью петли удается.
Святая Матерь Божья.
Государь, в том виноваты, что не досмотрели. Мы береглися, как бы народ его не освободил. Вчера толпу отбили, привел ее с купцами Шаховской. Да кабы я не застрелил его, вломились бы.
Князь Шуйский удавился. Иван Петрович рос! Не удавился. Удавлен он. Ты удавил его! Убийца! Зверь!
Великий царь!
Борис, ты ведал это?
Бог свидетель мне, не ведал.
Плачи! Поставить плаху здесь передо мной! Здесь перед крыльцом! Сейчас! Я слишком мервоил вам. Пришла пора мне вспомнить, чья кровь по мне. Не вдруг отец спокойный стал грозным государем. Через окольник он грозен стал. Вы вспомните его!
Иду, Гриша! Боярину Борису Федоровичу Кудунову!
Когда сам царь стоит перед тобой. Так нету здесь боярина Бориса.
Аминушка, мое неясно зрение. Не вижу я. Мне кажется, я что-то не так прочел. В глазах моих рябит. Прочти ты лучше.
Боже милосердный!
Что там они? Что?
Царевич Дмитрий
упал на нож и заковался. Так, Леонид?
Так, Федор. Так.
Подучим он недуги. Упал на нож. Да то что так, Арина, ты, может быть, не так прочла. Дай лист. До смерти. Да. До смерти закололся. Не верится. Не сон ли это все? Ведь брат Дмитрий мне за место сына был. У нас с тобой ведь нет детей, Арина.
Всю Русь Господь бедою посетил.
Его любил, как сына я. Его хотел к себе я взять, но там оставил, там, в Угличе. Иван Петрович Шуйский говорил, не оставлять его. А что скажет он теперь? Ах, да, бишь, он уж ничего не скажет. Он удавлен.
Великий царь.
Ты, кажется, сказал, он удавился. Митяш закололся. Арина, что если...
Государь, тебе сейчас отправить Углич надо. Кого-нибудь.
Зачем? Я сам отправлюсь. Я сам хочу увидеть Митю. Я никому не верю.
Царь-батюшка, пошли меня, холопа твоего. Я, батюшка, хоть прост, а что увижу, то и скажу.
А розыск учинить об этом деле мог бы князь Василий Иванович Шуйский. Пусть поедут оба и разберут, чьей в Угличе виной беда случилась.
Правду? Правду хочешь послать ты Шуйского Василия? Послать племянника того, кого ты...
Великий царь!
Кого они сегодня ночью? Шурин, прости меня! Я грешен пред тобой! Прости меня! Мои смешались мысли, я путаю, я правды, а не правды не отвечу. Аринушка моя, поди ко мне. Петрович, поезжай со князь Василий. Князь Василий, что бишь хотел тебе сказать, я позабыл. Да вот что. Я послал на той неделе игрушек Мите. Я хотел бы знать, хотел бы знать, успел ли он, успел ли он.
Все кончено. Жених застрелен мой, удавлен дядя. Дитятка, тебя к тебе возьму я. Будешь ты отныне мне вместо дочери.
Царица, я постричься бы хотела.
Да, княжна, да.
Постыдись, уйди, уйди от мира. В нем правды нет. Я от него и сам бы хотел уйти.
Мне страшно в нем. Арина, спаси меня!
Свет мой, Федор, в молитве мы у Бога утешение должны просить.
В молитве? Да, Арина, я в монастырь пойду. Молиться буду. Погибну сам.
Нельзя тебе, свет, Федор. Венец наследный. Некому тебе твой передать.
Да, я последний вроде, последний я.
Что ж делать мне, Арина?
Свет, государь, нет выбора тебе. Один Борис лишь царством править может. Лишь он один. Оставь на нем одном правление всю тягость и ответ.
Так, так, Арина, не вмешаюсь более я ни во что.
Пути сошлись наши.
О, если б им сойтись не довелось.
По дороге сверхновской, маячные дымы летят, по дороге сверхновской, маячные дымы летят.
Великий государь, вот хан идет!
Боже милосердный, хан!
Молчи тебя, боярин, в поле ждут! Ты сам ли встретить хана нас поведешь?
Боярин, князь Мстиславской, я муж совета, ты же муж войны! Отныне будь верховным воеводой за честь Руси, как вождь веди нас в бой. Я ж следую, как ратник за тобой.
Бездетны мы с тобой, Арина, стали. Моей виной лишились брата мы. Князей боярских царствующей ветви последний я потом. Род мой вместе со мной умрет. Моей виной случилось все. А я хотел добра, Арина. Я хотел всех согласить, все сгладить. Боже, Боже, за что поставил ты меня, царем? За что?
Сотни раз играл Москвин и другую прославленную свою роль. Роль странника Луки в пьесе Горького «На дне». Среди обитателей ночлежки одни считают Луку хитрым, другие – добрым. «Добрый ты, дедушка, отчего ты такой добрый?» – спрашивает его Наташа, девушка, живущая из милости у хозяев ночлежки Костылёвых.
«Добрый, говоришь? Ну ладно, Критак. Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть. Жалеть людей надо. Во Христос-то всех жалел, и нам так велел. Я тебе скажу, вовремя человека пожалеть хорошо бывает. Вот был примерно такой случай. Служил я сторожем на даче у инженера одного под Томском города. Ну ладно. В лесу дача стояла, а место глухое. Зима была, один я на даче-то. Славно, хорошо. Только раз слышу, лезут. Вора, дедушка? Они воры. Лес, значит. Да. Взял я ружьишко, вышел, гляжу двое. Открывают вот окно и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу: «Ах вы, пошли прочь!» А они на меня с топором. Вот, да. Я упреждаю: «Отстаньте, мол, а то сейчас стрелю». Дружишка-то то на одного, то на другого и навожу. Ну, на коленки пали. «Пусти, дескать». А уж я от того сердился за топор-то. Я, говорю, вас леший прогонял. Не шли. А теперь ломай ветки. Один, который-нибудь. Ну, это наломали они. Тебе приказывал. Один, говорю, это ложись, а другой пури его. Да. Так они по моему приказу и выпороли дружка дружку. Ну, а как это стало бы, значит, выпорлись они и говорят мне: «Дедушка, говорят, дай хлебца Христа ради. Идем, говорят, не жравши». О, вот те воры, милые, вот те с топором. А? Хорошие мужики оба были. Один Степанов звать, возьмет, бывал, ружьишко и закатит в лес. А другой Яков был, хворал, кашлял, это все, да? Ну так бы, значит, втроем, значит, и стерегли. Пришла весна, прощай, говорит дедушка, и ушли, в Россию побрели. Они, дедушка, что, беглые были, каторжане? Да, действительно, беглые, с поселения ушли. Вот не пожалею я, ведь они убили меня, али еще что. А потом суд, да тюрьма, да Сибирь, а что толку? Тюрьма добру не научит, и Сибирь не научит, а человек человека добру научить может, и очень даже просто, да.
В ответ на этот рассказ звучит реплика картузника Бубнова. Да, я вот не умею врать. Зачем? По-моему, вали всю правду, как она есть. Чего стесняться? Лука задумался.
Вот ты говоришь правду. Вот она, правда, не всегда по недугу человеку, не всегда правдой душу вылечит. Был примерно такой случай. Знал я одного человека, который в праведную землю верил. Должна ли быть на свете праведная земля? В той, дескать, земле особые люди населяют, хорошие люди. Друг друга они уважают, друг дружку за всякого просто помогают, и все у них это славно, хорошо. И вот человек все собирался идти и эту праведную землю искать. А был он бедный, жил плохо, а когда уж приходилось ему так, что хоть ложись да помирай, дух он не терял, а все бывало усмехался да высказывал: «Ничего, потерплю, еще несколько пожду, а потом брошу всю эту жизнь-то и уйду в праведную землю». Понимаешь, одна у него радость-то была, земля эта. И вот в это место, в Сибири дело-то было. Прислали сильного ученого, с книгами это, с плантами ученых, там, со всякими штуками. Человек и говорит ученому-то: «Сделай милость. Покажи мне, где эта праведная земля и как туда дорога». Ну, сейчас это ученый книги раскрыл, плантики там разложил, глядел, нет нигде праведной земли. Все это верно, все земли показаны, а праведной-то нет. Человек-то не верит. Должна, говорит, быть еще лучше, а то платите и книги твои ни к чему, если праведной земли нету. Ученые в обиду. Мои, говорит, планты самые верные, а что праведной земли вовсе нигде нету. Ну, тут и человек осердился. Как же это, говорит, так? Жил я, жил. Терпел,
и все верил есть. А по платам-то что же? Выходит, нету. Грабеж. И говорит он ученому-то. Ах ты, говорит, сволочь ты едокая. Подлец ты, а не ученый. Ты в ухо ему раз, да еще.
А после того пришел домой, да и удавился.
Вот тебе и правда.
Едва ли нелюбимейшим писателем Москвина был Чехов. Образ конторщика Епиходова принадлежит к лучшим комедийным созданиям Ивана Михайловича. К сожалению, сохранилась только запись коротенькой сцены из первого акта «Вишневого сада». В усадьбе Раневской ранним майским утром Ермолай Лопахин и горничная Дуняша с нетерпением ждут приезда хозяев дома. Входит Епиходов с букетом. Он безнадежно влюблен в Дуняшу.
Вот садовник прислал. Говорит так, чтобы их это в столовой поставить. Да.
Квасу мне принесешь.
Слушайте, Алексей.
Ермолай Алексеевич.
Ну?
Сейчас утренник. Мороз 3 градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Нет, не могу. Наш климат, черт его знает, он не может способствовать в это. В самый раз. Виноват, что вот. Ерунайтесь, позвольте вам прессу купить. Купил я себе и 3-го дня сапоги, а они, смею вас увидеть, так скрипять, что нет никакой моей возможности. Чем вы спас?
Отстань, надоел.
Ну, все равно. Ермол Васильевич, каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье, и я не ропщу, привык. Так что даже это улыбаюсь. Ерман Алексеевич, я пойду. Ерман Алексеевич, вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим. Это просто даже замечательно. Ну, все равно, в другой раз.
Москвин был не только замечательным исполнителем чеховских ролей, он славился и мастерским чтением многих рассказов Чехова. Сохранились воспоминания о том, что сам Антон Павлович очень любил его чтение, которое часто смешило его до слез. Наряду с другими рассказами в репертуар Москвина прочно вошел «Хамелеон».
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов. В новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом доверху на полном конфискованном крыжовнике. Кругом тишина, на площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. «Так ты кусаться, окаянная!» Слышит друг Очумелов. «Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Иди ее! Слышит собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит. Из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек, сится в крахмальной рубашке и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловище вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышит вторично собачий виск и крик: «Не пущай, черт, нынче не велено кусаться!» Из лавок высовываются сонные физиономии, И скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа. А никак беспорядок, ваше благородие, говорит городовой. Очумелый делает полуворот налево и шагает с борщу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Уже я сорвусь тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамени победы. В этом человеке Очумелов узнает золотые делмастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала. Белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.
«По какому это случаю тут?» спрашивает Очумелов, врезав в толпу. «Почему тут? Это зачем пальцы? Кто кричал?»
«Извольте, вроде я никого не трогаю», начинает Хрюкин кашлять в кулак. «Вот насчет дров с Дмитрием Викторовичем. И вдруг, вот черт, это подло ни с того, ни с сего запали. Благородие в законе нет, чтобы от каждой твари терпеть. Вы меня извините, пусть они заплатят. Ну что же, если каждый будет кусаться. Ну что же, это лучше не жить на свете».
«Хорошо, верно», говорит Очумелов, строго кашляя и шевеля бровями. «Хорошо, чья собака? Эту так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлению. Ну как она? Оштрафуй его, мерзавца! Кто узнает меня, что значит собака и прочие бродячий скот? Я ему покажу, куську мать!» «Илдырин!» – обращается надзиратель к городовому. «Узнай, чья это собака, и составляй протокол. А собаку истребить немедля! Она, наверное, бешеная!» «Чья собака?» – спрашиваю я.
«Это, скажите, генерал Жигалова», говорит кто-то из толпы.
«Генерал Жигалов? Илдырин, сними-ка с меня пальто. Как-то жарко. Должен полагать, это передождем. Одного только я не понимаю. Ну как же она могла тебя укусить? Нет, она достанет до пальца. Она маленькая, да и он, черт, какой здоровый. Ты должен быть расковырял палец гвоздиком, а потом прислал свою голову идею, чтобы сорвать.
Ну, у вас ворует цигарка ее фарит для смеха. Ей-богу. Она не будет дурой тяпнет.
Вот совесть, как перед Богом. А я выпущу его нас мировой рассудит.
Мне он в законе сказан, ищи, брат, все равны. У меня у самого брат жандармов, если хотите знать.
Не рассуждать.
Нет, это не генеральское глубокомысленное замечание городовой. У генерала таких нет. У него все большие ляговые.
Ты это верно знаешь?
Верно, Владимир, ляговые.
Я и сам знаю. Зачем говорить? У генерала собаки дорогие, породистые. А это видеть, ну черт знает что. Ну что, ни шерсти, ни вида, так подлость одна только. И такую собаку держать. Если у вас попадется такая собака в Петербурге или в Москве, вы знаете, что было? Там не посмотрели бы в закон, а моментально не дыши. Вот. Ты, Хрюкин, пострадал, и дело тут так не оставляй. Нужно их проучить. Пора!
А может быть и генеральская, думаю, слуг городовой. На морде у нее не написано, а во дворе у них на меди такое видел.
Да вы с именем генеральской, что трепишься, слышится голоса из толпы.
Илдырин, наденьте на меня пальто. Его как-то ветром подуло. Знобит.
Ты отведешь ее к генералу и спросишь там, скажешь, что я нашел и прислал, и скажу, чтобы не выпускали на улицу. Она может быть дорогая, породистая, а если вот каждая свинья будет в нос цигаркой тыкать, то долго испортить. Собака нежная тварь. А ты, балон, опусти руку, нечего свои дурацкие пальцы выставлять. Сам виноват.
Да вон повар генеральский идет, его спросим. Эй, Прохор, Прохор, иди сюда, черт. Иди, иди сюда. О, гляди, собака. Что, ваша?
О-о-о, выдумал, это у нас отродясь не бывало. И спрашивать тут долго нечего, говорит очумелый. А на бродячий нечего тут долго разговаривать. Если я сказал бродячий, там бродячий, истребляйте немедля. Вот и все.
Это не наше, продолжал Прохор. Это генерал у брата, что на Меднис приехал. Наш не охотник до борзых, а брат их не охочет. А разве братцы их не приехали? Спрашивает очумелый. Владимир Иванович. Господи, да. Я не знал. А что это? Погасить, что приехали? Да, в гости. Ишь ты, Господи, да. Ну да, соскучились, я понимаю, соскучились по братцы. А я это не знал. Ты что же это, ихние собачки-то? Ну что же, очень рад. Вы возьми ее. А собачок ничего себе, ничего. Она шустрая такая, цап ее за палец. Ну чего дрожишь-то? Сердится шельма. Ах ты, цитедрый. Прохор зовет собаку, идет с ней от дровяного склада, толпа хохочет над Слютином. Я еще доберусь за тебя! Грозит очумелов и запахает в шинель, продолжая свой путь по базарной площади.
Иногда Москвин превращал коротенький чеховский рассказ в маленькую пьесу для концертной эстрады. Так он играл знаменитую «Канитель», пригласив в качестве партнерши Марию Михайловну Блюменталь-Тамарину.
На клиросе стоит дичок от Лукавин. Перед ним лежат две бумажки. На одной из них написано «О здравии», на другой «За упокой». Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом. Она задумалась. Ну, дальше кого? Ты скорее убогой думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.
Сейчас, батюшка, ну пиши. О здравии рабов божьих Андрея и Дарьи Сочады, Дмитрия, опять Андрея, Антипа, Марею, Вавилки.
Стой, не шибко, не за зайцем скачешь, успеешь.
Написала-то Марею.
Написал.
Ну, теперь Кирилла, Гордея, младенца новопредставленного Гарасима, Пантелея. Записала от усопшего Пантелея.
Постой, Пантелей помер?
Помер.
Помер. Так как же ты велишь его о здравии записывать? Вот тоже еще. Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой? Переходи на за упокой.
За упокой это сейчас. Постой. Ну, пиши. Ивана, Авдотью, Ещедарью, Ягора. Запиши воина Захара, как пошел от на службу в 4-м годе, стоит поры не слыхать.
А будь он что же, помер?
Ведь кто ж его знает, может, помер, а может и жив. Ты пиши.
Куда его писать-то? Ежели, скажем, помер, то за упокой, а коли жив, о здравии. А пойми вот тут вашего брата.
Да. Ты, родименькая, я его на оде записочки запиши, а уж там видать будет. Да я ему все одно, как я его не записывай, не путяший человек, пропавший. Записал? Ну, теперь за упокой Марка, Леонтия, Арину, ну и Кузьму с Анной.
Куда же?
Болящую Федосью.
Чуть, болящую Федосью за упокой.
Ох, это меня-то за упокой ошалел, что ли?
Фу ты, кочерыжка, меня запутала. Не померла еще, так и говори, что не померла. А нечего тут мне за упокой лезть. Путаешь тут. Вон, изволь вон теперь Федосью херить и в другое место писать. Ну что, всю бумагу загадил. Ну слушай, я тебя прочту. Ну проверяй. О здравии рабов Божьих, Андрея, Дарьи, Сочады, Пати Андрея, Антипия, Марии, Кирилла,
Алексей.
Ну, представлен на младенца Постой. Как же отсюда Герасим-то попал? Новоприставленный вдруг оздоровеет. Не, запутал ты меня, убогой. Бог с тобой совсем запутал. Ну, слушай. Оздорови. Мария, Кирилла, воина Захария. Кого еще?
Авдотью записал.
Авдотью? Да. Авдотею?
Да.
Помню, записывал ее. А теперь шут ее знает. Никак не найдешь. О, нашел. За упокой записывал.
Авдотью за упокой. Воды еще нет, как замуж вышла. А ты на ее уж смерть накликаешь. Сам вот сердечно путаешь, а на меня злобится. А ты с молитвой пиши, а то колебуешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. И от тебя бес хороводит до пути.
Ну, стой, не мешай уж. Авдотью, стало бы, долой отсюда?
Долой.
А записать ее туда?
Туда.
Так?
Да.
Ну да, да, стой. Если туда, то будь так здравее. Да. А если сюда, то двупокой. Ну что, ну что, совсем запутала баба. И это еще воин Захарьев встрялся. Тут шут ее принес. Ничего не разберу. Ну что, опять надо сызнова.
Выкинь Захарьев, или так Бог им выкинь.
Ну, молчи уж, выкинь. Ну, слушай, старуха.
Ну?
Я их всех запишу гуртом. А ты неси к отцу дьякону. Пусть дьякон разберет, кто здесь живой, а кто мертвый. Он в семинарии обучался. А я этих самых делов хоть убей, ничего не понимаю. Старуха берет бумажку, подает дичку старинные 1,5 копейки и семенит к алтарю.